С воскресением Христовым. И милости Божией мы дожили до очередного воскресенья. И опять малую Пасху празднуем. Победу над смертью, над грехом, над адом, над злыми духами, над всем тем, о чем мы желаем раз навсегда избавиться, и Господь нас когда-то окончательно и полностью избавит от этого. Ну, а пока мы находимся в борьбе, и эта борьба не прекращается ни днем, ни ночью, ни наяву, ни во сне, ни в уме, ни в сердце, ни во всем естестве человеческом. Да, она постоянно меняет просто виды, формы всякие, и то затихает, то усиливается. Ну, как обычно на войне бывает, да? Всякие бывают ситуации, складывается. Но одно на войне не прекращается, сама война. Вот, сама война не прекращается, и даже если обстрела сейчас нету, то сидят и думают, как лучше обстрелять. Так и с нами. Даже если сейчас у кого-то обстрела нету, то есть явно демонических атак и прочее, значит, все демоны что-то думают. Любое затишье надо использовать для отдыха, для укрепления, для подготовки к следующей атаке. Понимаешь, она все равно обязательно наступит. И чем мы сильнее используем этот затишье, период затишья для преуспеяния, скажем, молитвы там и других деланиях спасительных, тем скорее мы вынудим как бы демонов вступить в атаку, потому что они не могут терпеть, видя наше преуспеяние. Они понимают, что мы выходим из их власти. Знаете? Они с каждым нашим преуспеянием все меньше и меньше нас имеют возможности влиять, и поэтому боятся упустить. А вся их задача одна – удержать каждого в погибели. Никакой другой задачи не ставят. Удержать каждого из нас в погибели. И подвести к этой погибели, соблазнить на веру, на церковь, на духовного отца, на как угодно, чтобы сомнения посеять. Вот они все время такая вот, будь в отчаяние загнать, в уныние загнать. Или наоборот, тщеславие, самонадеянность, это у меня все хорошо, я спасаюсь, у меня все обеспечено. Так. То есть одну крайность, другую. Вот. И все время ищут, какой грех, да, плотской грех загнать там, или вот такой самомнительный, гордостный и так далее. И наблюдают они, внимание, они же ничем не занимаются. Вот мы живем, мы не думаем о них даже, да, просто живем все и живем. Да. Редко вспомним, перекрестимся там, да, что-то перекрестим, что-то, ой, сохрани, помолимся один раз, там, два раза в день. А они 24 часа в сутки, каждую минуту, кажется, стоят и смотрят, так, что же мне делать? Опять пошел. А ну давай попробуем. А давай посудим это. А давай вот его озаботим этим. А давай его это самое завалим житейскими помыслами, чтобы у него там всегда была проблема, денег не хватало, он будет все время думать, где их достать, и где-нибудь возьмет, да что-нибудь там чужое возьмет, или там что-нибудь еще там устроит такое нарушение заповеди какой-нибудь. Да, и вот они все время сидят и думают. Думают. Просто мы этого как забываем. Мы выходим. У меня одно время было. Такая, я еще в Киеве когда жил, вот, не знаю, еще не в горах, даже в Киеве, да. Но святых отцов ты читаешь, да? Читаешь. Все равно, пусть пока больше внешне читаешь, теоретически, но что-то откладывается, да, что-то помнишь. Вот, и отцы учат конкретным вещам, то есть таким практическим вещам. И вот Солофейники говорит, что мы страдаем беспамятством, и поэтому надо помогать себе. Говорит, возьми, напиши большими буквами то, что тебе нужно помнить, и прямо вот дома на стенке повесь. Чтобы всякий раз, вот раз встаешь, просыпаешься, там написано. Вот. И я, значит, ну, тут я в Киеве не писал, но я посыпался, я благодарю Богу, что Бог даровал мне еще один день жизни. И чтобы не забыть, потому что я выхожу в мир, да, там, на учебу, на работу, там, куда-то иду, да, какие-то магазины, не важно, куда иду, когда выходишь в мир, опасность увеличивается многократно. Соблазн, искушение. Дома как-то еще можешь, да, вот, все в стены, все, Вот, и я четко заметил в своей жизни, чем меньше пространство, тем легче ее удержать. Духовно. То есть молитва перекрывает сразу. Чем больше, уже бывает не хватает. Уже в этой комнате перекрыл, а у соседней комнаты уже и там бесы начинают рыскать, что не хватает России. Вот. Поэтому Кир у меня была маленькая, 2,5. Вот. А Кир я мог просто у того же Василия Великого, по-моему, такую цитату запомнил, записал, буквально она была, и наклеил себе внутри кельи, прямо у Святого Угла, рядом вот у Святого Угла, здесь кельи, чтобы каждое утро видеть, прямо это все время напоминать. А смысл там такой был. Он писал Иоанну Пророку, этому самоиспочнику, да? Он же не разговаривал, он только писал. 30 лет он дал обет молчания, и общался только письменно. Вот. И он написал ему, брат, спочник, собрат, если ты не будешь денно-ночно подвязаться, то ты не сможешь простить. Простая мысль. Очень простая мысль. Да? Но она настолько важна, чтобы ее помнить. Да? То есть, что мы пришли не шутки шутить. Что здесь серьезная, за нашу вечную жизнь, серьезная битва. И врагов у нас очень много. Очень много. Что все остальные люди в этом смысле, все, начиная с родителей, которые мы первыми сталкиваемся, особенно с матерью, да, все мы из маминого выходим, так сказать, естества. И поэтому все остальные люди для нас являются только лишь субъектами искушений или помощи во спасении. Больше нет. То есть это вот как бы такие вот внешние. Они или мешают нам спасению, или посодействуют спасению. И поэтому все равно они являются такими. Вот. Все, что внешне нас, это все, как говорится, не наше. Все не наше. Потому что мы умираем в одиночку. Едино суд в одиночку. Как пишет Иоанн Зеленчанин, святитель, если бы там жена, дети были моими, я бы с ними жил бы, умирал бы с ними, и вместе все везде были. Да? Нет, это не происходит. Они умирают отдельно, я умираю отдельно, все каждый в одиночку умирает. Вот даже если в один день там, мы все умерли, но то все равно каждый отдельно умирает. И идет вместе их там не будет. И отдельно метарство проходит, и отдельно суд идет Божий, каждая душа идет отдельно, отвечает только за себя. Поэтому себя надо в простых истинах убеждать, каждый день напоминать себе об этой серьезности, об этой серьезной угрозе, опасности и заставлять вот это понуждение, нужницы восхищать, да, понуждать себя к тому, что действительно вот, понятно, то, что написал, да, если день и ночь не будешь понуждать себя, да, подвигать себя. Подвиг — это что такое подвиг? Люди думают, что вот это на амбразуру лег в грудь, это подвиг. Какой подвиг? Подвиг, когда себя подвигаешь, то есть заставляешь делать то, что тебе не хочется. Вот такие подвижники. Подвязаться, это заставлять себя делать. Ну, не хочешь молиться, а ты заставляешь. Не хочешь писать, читать, а ты заставляешь. Не хочешь поклонник класть с молитвой, поклоняясь Богу, а ты заставляешь, потому что это против гордости. Против гордости работает. Кто не будет иметь здоровье нормальное кланяться, он просто лишает себя величайшего инструмента для смирения. Господь на колени падал, молился, показывает пример. Сын человеческий, да? Вот. А мы, так сказать, преклонить колени, стесняемся или ленимся, не знаю, что такое. Вот. Я когда был помоложе, в Киеве подвязался, да, в театре работал электриком, вот там, иногда ночами оставляли, и там дежурная трансформаторная будто, и такой пол был, тысячу поклонов делал, полный, с Иисусовой молитвой, каждую ночь. Подумайте, еще до города все было. То есть такая ревность была, нет? Вот. Не было понимания, конечно, но вот желание, вот как-то, да, что-то делать. Нельзя оставить вот эту душу без присмотра, без какого-то движения, без какого-то обработки какой-то. Вообще, всем с ней доработать. Вот только оставил все, она тоже в другую сторону побежит. Все, и ум, и душа начнут скитаться всем. Поэтому все, ревность я ставить вот тут, нет, спасайся. Вот. Я начинал в келье так. Проснулся, слава тебе, Господи. Благодарю тебя, я чужой. Так, ты, чучело, что тут лежишь? Ты что, отдыхать пришел, что ли? Или спасаться пришел? А ну бегом, вставай, что ты, топчана, бегом на поклоны. Вот так себя заставлял. Я говорю, сейчас еще чем-нибудь это, я тебя сейчас туда, на снег выброшу. Что-то там, вот я на снег, все, голяком на снег, в одних плавках ложусь и лежу, терпи, гадина. Терпи, ты что ты? Комфорта захотел? Где ты видел? Какой отец спасаться в комфорте? Покажи мне, хоть одного покажи мне, вот ты читаешь, сколько отцов, добротолюбия. Кто из них вот так лежал там на печке и переел? Кто спасался там? Ты что думаешь? Обхитрить? Кого ты ответишь? Давай, 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 давай. Ничего не оправдывайся. Давай трудись, гадина. Для самого себя. Тебе Бог все сделал. Ты возьми, приобрети это. Вот. Возьми готовое, возьми. Ну, усвой себе это. Что тебе требуется? Понимаешь? Только так. Только так. Таких Бог любит. Таких Бог выбирает. Только что-то сам пытается. Все. Хотя само по себе это ничего не дает. Но это дает вот это выражение волеизъявления. Да? Волеизъявления. Вот. И все, что ты пробуешь, потом приходит осмысление, и ты смиренно пересматриваешь его. Да, здесь вот самодеятельность была, думаешь, что сейчас ты еще поклонов и к Богу ближе будешь. Это не так. Вот. Но и сидеть тоже нельзя. Как Иван Златоуст говорит, на Бога крепко уповай, но и сам, не сложа руки, сиди. Перепробуй все, что в твоей власти и в твоих силах. И когда все ты перепробуешь, и ничего у тебя не получится, вот тогда внезапно тебе придет помощь Божия. А если не перепробуешь, она никогда не придет. Да? Об этом апостол Павел говорит. Умертвите уды для греха. Существо умертвите греха. Да? Вот, то есть станьте рабами праведности, помчатости, да? Потому что грех рождает смерть и вечную погибель. Да? А святость рождает жизнь вечную. Мы призваны к святости. Не надо бояться святости. Надо ее возлюбить и возжелать. И достигать. Потому что святость от Бога. Свят Господь Бог, мы поем, да? Поэтому только Он может дать нам то, чего у нас нет. Святость Его качества. Он может и хочет нас освятить. Он нас освящает. Делает святыми. Поэтому наша заслуга здесь минимальная. Только что мы хотим. Просим, хотим и получаем. Все остальное, сама святость и дар ее, и сохранение, все это милость Божия. Милость Божия. Но если не будем ревновать об этом, если не будем активно вот так вот себя ломать, заставлять, подвигать, если мы станем подвижниками святости, да, что мы подвизаемся за святость против греха, значит, за святость, потому что первая степень святости это зрение своего греха. Святой тот, кто зрит свой грех. Уже он святой. Это ученик, это отцов церкви. Кто зрит свой грех, кто его ненавидеть начинает, отторгает, умоляет Бога с такой ревностью, с такой, что, да, избави, Господи, очисти это, не хочу, ненавижу. Не хочу таким быть. Гордым, наглым, дерзким, там, похоть там и так далее, и так далее, и так далее. Умоляю, если мы ничего не будем в эту сторону работать, просить, а как оно, откуда оно возьмется? Как сам по себе грех уйдет, что ли, из нас? Не уйдет. Или святость сам по себе придет? Не придет. Мы что-то должны, Боже, он поставил условия такие, да? Он поставил условия. Если мы их выполняем, тогда мы получаем. Даром, да, это дар Божий. Но чтобы дар Божий получить, тоже надо прийти. Тоже, чтобы причаститься, надо прийти в храм, надо помыться, надо почистить душу, надо исповедаться, надо помолиться, прийти, тогда вот причаститься. А не бывает так, сижу дома, там, занимаюсь своими делами, и причастие сам прилетело ко мне. Так не бывает. Все, даже любую благодать надо прийти, со своей стороны что-то сделать. Хотя она дарится даром, а не за это, что ты что-то сделал. Но без этого тоже нельзя. Прийти просто на ногах надо прийти. Уже зайти в храм, когда смиренно попросить милости. Теперь. У нас в нашей стране, где мы родились, или где как бы мы, откуда мы, наши корни, вот, да, мы называем в широком смысле России, хотя это касается и Украины, и Беларуси, ну вот это вот, где православие утвердилось, а, со времен Византии, да, произошла, в общем, как бы большая беда произошла в том, как вот христианская вера легла на вот этот, как бы, основы, человеческие основы устройства жизни вот на этой территории, так скажем. Значит, проблема земной жизни сводилась всегда, как бы, вот к двойной вилке, да? То есть власть правителя, будь то фараон, будь то царь, будь там, как бы ни называть, да, но человек, который уполномочен, владеет, да, силой, чаще всего вооруженной физической силой, силой оружия, силой людской ресурсной, да, и вот люди поняли, что в одиночку-то никто ничего не понимает. Поэтому они организуются в государство, а государство организует армию. И они только занимаются, что учатся убивать людей, и вот в этом преуспевают. И поэтому, естественно, окруженный хорошо вооруженными, обученными людьми, такой человек имеет огромное преимущество перед всеми остальными, и поэтому он становится правителем, царем там. А любой представитель обязательно имеет вооружение. Вот. Но одной силы недостаточно. Вот. Мы видим это по фараону. Все. То есть нужна сакрализация власти. Да? Вот. Нужна идеология. Нужна какая-то религиозная идея. И поэтому второй силой всегда было жречество. Жречество. Вот. Вот. Ну, в смысле... Истинная вера – это священство. Там жречество, здесь священство. Но с точки зрения системы это не имеет значения сейчас. Истинная вера, не истинная вера. Потому что устройство, оно так строится. Вот. Так вот, жречество всегда было опорным для человеков. Почему? Потому что на земле сейчас, да, важнее, пришли вооруженные люди, напали, да, что делать? Что ты будешь там? Кадилом махать перед ними? Они копьем тебя бросят, из лука стрельнут, и нет тебя. И решат, заберут все, что там. Поэтому, конечно же, кто сильнее, тот важнее. Так устроена жизнь. Кто сильнее, тот важнее. Почему считается с президентом России? Потому что у него оружие атомное. То есть все. Ни за что другое его не снимет. только за силу оружия, все, с этим считается. И так было всегда. Но это же Египет. А у нас что? У нас то же самое. У нас всегда духовное сословие, Алеша Попович, всегда самый маленький. Вот Илья Муромец на первом месте, да, сельское хозяйство на втором, кушать-то всем хочется. А жреческое сословие, священческое тоже заменило жреческое, но суть-то одна и та же. Вот. А оно всегда, ну, всегда маленький Попович, хитренький всегда такой, да, то есть больше хитрости берет, чем силой. Вот. И у всех трех богатырей он самый слабый. Вот. Так, и вот так и всегда было. И, а значит, подчиненные. Подчиненные. Но не может же Христос подчиняться кому бы то ни было, да? А и это получается его представитель, да, патриарх. На Руси всегда, всегда был второстепенным лицом. То есть царь всегда возвышался, господство. Да? Царь мог патриарха сменить. Царь мог патриарха отправить в ссылку. Казнить даже мог. Снять сан мог. Мы видим, что на примере Никона. Он его поставил, он его снял. Задушить мог, как митрополита. Малюта Скурата, да? Филиппа Святого. То есть все, что можно. С епископом можно было поступить как угодно. Царю. А вот уже в свою очередь... Патриарх не мог царя ни убить, ни что-то с ним сделать там, конечно. И по нравственным нормам, там, и по этим, и так далее, как бы было. Поэтому то есть, силы не равны, абсолютно не равны. И этим всегда пользуются на Руси цари. Поэтому, в конечном итоге, патриаршество было упразднено, была попытка не то, что возвыситься, а сохранять паритет. Да? Вот это была попытка при Алексее Михайловича и Никоне, да, создать вот эту симфонию, так называемую. Но это иллюзия. Потому что если две властные фигуры, все равно не может быть, чтобы они были равны. Хоть называем великим господином отцом нашим, но этот больше великий господин и больше отец нас, царь-батюшка. Да? Само название царь-батюшка, то есть этот уже, то есть отеческие функции патриарха переходят на царя. С какой стати человек с булавой или с копьем должен быть не батюшкой? Вообще посмотрим, с какой стати. Он хорошо орудует, да, воюет. Вот с Кирка Руси князей нанимали с дружиной. Города, да, общины, вечевые, да, эти, сообщества, они нанимали просто. А потом раз и захватили власть. Эти князья стали уже правителями. А эти уже у них в подчинении попало все служивое сословие. Будь оно языческим до обращения, став христианским, оно попало. И это мы видим во всех православных странах. Что мы имеем в итоге? Церковь, христианская церковь на Руси превращается в министерство. Просто в один из институтов государства. Да, она продолжает как церковь функционировать, рождать святых, даже иногда, вопреки всему, поддерживать Евхаристию, но государство настолько сильно вмешивалось, что это государство надавило, что причащаться раз в год. Это закон Российской империи, а не желание церкви. Да? И что нет патриарха, то же самое. То есть все, что нет, это все дело государства. Потому что оно боялось конкуренции, боялось вот затмить царя кто-то. Да? Сразу поставили за министерством. Теперь что получается? Численно православие всегда было несравненно меньше, чем католицизм. Да? Там 1,5 миллиарда, у нас 300, 400, 600 миллионов было максимум. А сейчас вот где-то около 400 миллионов. Всех вместе взятых. Вот. Но это, так сказать, официально. А если взять 3% на самом деле, кто ходит, тогда вообще там несколько миллионов земли православных. Которые церковно подходят, каждый служит, таких совсем мало. На Пасху, на Рождество, на крещение воды набрать, таких вот еще более-менее. Вот. Но даже сейчас широкий круг, вот, даже там раз в год заходящих, да, то все равно это несопоставимо меньше, чем римокатолика. Но даже не в численности это дело. Просто Римская Церковь, как институт, сумела сохранить свою независимость. Она осталась действительно самостоятельной, отдельной церковью и даже создала свое государство. Подчеркиваю, что оно независимое. Оно ни под какое государство. И римские папы всегда воевали с императором. Посмотрите историю. Всегда вот так. Почему английский король и отказался от папы и объявил англиканскую церковь самостоятельная церковь, да, американская, да, и главой становится король. А если королева, то королева. А что в России? Это что, не с этой же оперы, что ли? Царь, глава церкви и царица немецкая, Габсбургская какая-то династия, они главы православной церкви российской. Что это такое? А если царь глава церкви, а там король глава церкви, то какая это церковь? Это маргинальная группа, которая уже не имеет самостоятельной силы, самостоятельного значения в мировых событиях. Поэтому все мировые политики едут к папе Римскому, включая Путина. А не гуляем. Там я вот подожди там. Такая группа есть. Ну и все. Вот пойди в Рим, спроси католику, как они относятся к православным. Это такая территория, вот там люди не дозрели до настоящего. Вот они там такой вариант христианства сделали. Ну ладно, там спустившись в пасочке. Ну это маргинальная рука, это не группа. Вот на той территории. А такое отношение, они так это все верят. Это так относится, реально. А мы вот Петра престол, то есть все. Сейчас не говорим о правде и истине. Мы говорим о том, как это в миру воспринимается. Поэтому папа влиятельная фигура. А православные там патриарх, митрополит, все смешно у него там. Мог за одну ночь сделать себе этого патриарха. Ну, раз, объявился патриархом, да, киевский этот. Дважды расстрелян. Вот. А тот себя обвинил, то есть и там уже сколько хочется, скорее может дробиться, все, ну что хочется. То есть у католицизма нету там еще какой-то Ватикан, еще какая-то церковь, еще какой-то папа. Такого нет. И это, прости меня, не два, а так длится тысячи лет. С лишним, то есть достаточно большой срок. Поэтому утвердилось в сознании людей, да, всех, что в Западе, да, что влиятельных стран, да, пришли Китай, там, они тоже хватит, да, считаются с его словом. Хотя, может, как личность, он там, ну, мы говорим, там, одержимый бесами, и заблудшие, и прелестники, и еретики, и все это так. Мы сейчас говорим не об этом, не о правде уже, да. Но вот эта перестраховка российская, да, она настолько навредила церкви, что церковь стала полностью зависимой. И поэтому она уже не может из этого выйти, из этого вот пути, колеи. Да? Уже меняется власть большевистская, а они все равно под нее подстраиваются. Вот в чем грех-то Старогородского. Да? Какая власть не была, а уже вот эта привычка быть все время под, зависеть, и кто сильнее, тот и прав. Иначе нас всех вырежут. И что будет? Не будет церкви, говорят. А почему мученики не боялись первого века? И их резали, церковь только росла. Это совершенно обратная логика, да, то есть больная. Вот. В чем причина? Причина в неверии. Как только нет веры, начинается человеческий расчет. Вот здесь пошел водораздел. Иосиф Волоцкий, Нил Сосский. Такой заметный. Столярский раскол. Нил Сосский, Третий Рим, Иосиф Волоцкий, Нил Сосский, уничтожение и держаться за Бога. Теократия и царебожничество. Вот это теократический путь. Бог управляет. А это царь Божий. То есть Бог, царя возвести на уровень Бога, по сути. Это самый главный у нас. Не в смысле, что он равен Богу, но на уровень Бога, на земле. Да? Моисей был на таком уровне, но он не был царем. Он никогда не назывался царем. Да? Вот пророк, там, Божь, там, как угодно звали, но вот он никогда не назывался царем. Его просто зовут, ты Бог для народа. Ты Бог для Аарона, ты Бог для фараона. Вот. Зачем ему называться после Бога царем быть как-то? Даже неприлично. Опускаться на более низкий уровень. Да? Поэтому он себе и так жил, и так и остался в церкви. Вот. И вот эта зависимость, она и наложила вот этот перекос. Светская жизнь всегда преобладала над духовной. Единицы делали титанические усилия, чтобы внутри себя сделать обратно. Но только внутри себя. Как только они выносили это наружу, они попадали под такую раздачу. Почитайте, что было с основателем Саровской пустыни. Там устроили. Его засадили в лагеря на много лет. Он же не знавили в лагерь. Святого человека. И таких святых было много, которых царская власть, не советская власть, царская власть гнобила. Потому что они осмелились нечто вовне продуцировать, что было рассматривалось как опасное для царской власти. Поэтому запрещается проповедь. Уже проповедь – это движение мысли. Да? То есть Екатерина II играет, переписывается с вольнодумцем, да, французским Вольтером, там, и сохранились переписки, там все. А народ, если нашли Вольтера, Сибирь – это самое лучшее, что закончится. А то наплачет. Никакого свободы мысли. Поэтому нет проповеди, нет богословия, а все одно. Царь, за царя молимся, за царя молимся, царю кланяемся, царя молимся. И посмотрите, все их тени, все вот такие вот. Все. До сих пор мы можем сократить, и все проскакивает все время. То есть и человек приходит простой, да, и каждый день сам все. А там вся царская фамилия, все там тезаменитство, и день коронации. И день ангела, и пошло, и везде только царь, что портреты, и они только живым то мало кто видел, да? А вот портреты, как иконы, там висят, все везде, все им кланяются, все царь, сакральная фигура. Номер один на Руси всегда было, есть и до сих пор. Хотя монархия упразднена, а все равно одна персона все время господствует. Будь то Сталин, будь то Путин, будь то Хрущев, неважно. Так устроено. Люди, они такой, вот одна персона, это все. Ну, корону только одеть и все. И как? А если этот перекос есть? То все, духовная жизнь все время под надзором, под удавкой. Библию читать запрещалось. На русский язык вообще не переводилось. Да? Только в конце уже там, когда просто весь мир уже долго перевел, и уже вся на русском языке Библия пошла бы как в Советском Союзе, да, пошла в Запад. Они решили, что не дожидаясь, лучше, а то там еще переведут не так, они уже там сами переводили, а в основном это кто? Человек раздолбан, масон. Там нельзя быть не масоном. В Российской империи не масон, ты карьеру не построишь нигде, в церкви не пришли. Вот. Переводили кто? Четыре семинарии. А все эти главари, эти семинарии, все будущие, все вот эти борцы с Ярославием, масоны, Храповицкий, Старогородский, они все оттуда вышли, с этих семинарий. в Гебрах переводе. Поэтому они берут за основу не септуагинту, да, и даже не славянскую Библию, а берут из, да, еврейскую, вот, подпорченный текст, где уже там не только там специально подпорченный против Христа, умолить как бы идею мессианства Христа, а вообще там как бы сатане. После этой линии такая поклонение. Не такая явная, но такая. Вот. Масоретский текст это написано. И поэтому мы читаем их язык и часто надо все время держать славянские параллели, чтобы сравнивать места. Потому что тут надо каких-то общих казусов. Когда сейчас именно пытаться богословские исследования, там русский текст. Когда так читаешь, не замечаешь этого. Вот, то есть вот эти все перекосы, да, то есть как бы необразованность, темнота населения, и они удивляются, что эти люди легко были втянуты в революцию. Где половина вообще были люди второго сорта, стали обрядцы. Да? Нет, чтобы их победить духовно, дать полную свободу, а духовно разбивать. Прошли церкви, да, но она не подавленная там, да, министерство, а вот независимая церковь. Вот прошлись раз, и все. Тут исцелились, тут мертвые встали, тут прокаженные очистились, тут, значит, поле зацвело. А ослабляться прошлись, это увяло, тот еще хуже болеть стал. Да. И все. Люди сравнивали, сказали, и стали потихонечку, конечно. Да. Как в том мультфильме от Шархана, да, что, ну, что-то там пойду посмотрю. Можно я пойду посмотрю? Ну, и там я остался, понимаешь? Вот люди так устроены. Они собрали бы, так практически. А когда все загнали, все они там, а у них-то накапливается какая энергия? Ненависти к царю и к царской церкви. А церковь-то стала подчиненной царя, министерство. Естественно, ненависть во все обрушивается на церковь. Какие там братья во Христе? Какие? Доставляться? Это были антихристы, а не братья во Христе. Не конечно, это не коньяне, это они даже не звали, это вообще не христи, это антихристы, это дьяволы во плоти. То есть такая ненависть живет, да, к центральной власти, все. И в то же время их много, никто до конца не считал, сколько их. И верховная власть даже не знала, какое влияние имеет. Они накапливают эту ненависть столетиями, у них сеть уже там, вообще, вот все эти, их полны моя коробочка, вот все коробочками ходили, стали мясо. А потом они, в отличие от этих православных дворян, которые жили только за землей, крепостничеством, это что за православие такое? Эксплуатировать христиан для своего какого-то там наживательства. Они говорят, как это можно допустить? Где это в Библии написано? Они же были свободными, их закрепили. Свободы христиан, членов церкви, очищающихся. Вот, в одной чаше мы, братья и сестры в Христе, а тебя, брат, давай. Вот там, пошли, а я буду читать. Конечно же, как это может у людей не вызвать, да, негодование внутри. Это мы так думаем. Попставь себя туда. Когда мы думаем в России, мне кажется, что я буду дворянин, я буду там каким-то... А никто не хочет быть простым крепостным. Никто не хочет. Бесправны, когда у тебя жену от него отнимут, и там куда-то отдадут, дочку барин испортит и так далее. Никто этого не хочет. Скотиной быть, продаваемой за деньги. Говорят, это у нас рабство не было, у нас крепостничество. Это не рабство было. Да это еще хуже, да просто вообще это еще хуже. Да. Вот. И жили землей, а потом заторговали землей и жили. А старообрядцы пошли путем индустриализации. Они поняли, что надо держать. И пошли. Все фабрики, заводы, все это, вот это, Урал. Все осталось стоягрячество. Потом купечество. Потом мы стали меценаты, картины собирать, музеи, музыкальный, балет. Все делали, проплачивали стоягрячество. И поэтому они были уважаемые, влиятельные люди. И царь не смог им отказать. Даже пошел на войну. В Японии. То у старляцев были свои интересы на Дальнем Востоке. И они даже надавили на себя. безумная, заведомо проигрышная война, которая скрыла просто полную состоятельность. Таким образом, Россия превращала формально оплот православия, да, как это придумали воздух этот, пропагандистский в основном, самодержавие, народ, там, да, вера. Вот. А на самом деле все это не сработало, вот, потому что мир остается миром. Он в возле пляд лежит. Хоть там одень шапку Мономаха на него, хоть кепку Ленина, хоть шапку Генсека. Все равно он возле лежит. И христиане были к этому миру очень расположены. Жить этим миром. А то это было делом положения. Поэтому обратите внимание, во всех православных странах экономическая, социальная жизнь, да, всегда была хуже, чем католическая. Вот даже Греция и Италия. Чтобы, вот мы были там и там. Так они, эти же люди, вот живут почти в одинаковых условиях, вот через залив. Ну почему, почему? Почему католики вот так строят хорошо, добротно, там не туннели, или мосты. Ну, если идешь, там козы белые, там что-то такое, что-то. Ну, античность не берем. Это не они строили. Это допотопно сейчас. Вот, а вот они вот что-нибудь настроили. Слабая страна, проблемная страна. То турки захватят, то, что сказать, еще кто-нибудь. Что она дала? История, философия, там, Гомер. А вот так вот, что, кто с ней считался, это говорится. И сейчас висит баланс там на Любезном Союзе, там что-то выдаивает. Да? Слабое общество. Да, и это вот, откуда мы веру взяли? Греко-российская церковь. А что-то? То же самое. Русскую, японскую мы проиграли, Первую мировую проиграли, Вторую мировую, ну, только вот сообща там, еле-еле выиграли. А по сути проиграли, потому что по результату, ну, флаг повисел над Берлином, над Рейхстагом, а потом все, а жизнь стала хуже у всех. И что-то развалилось потом. Победители рассыпались. Нет, нет. Ни начальникам, ни все помирали, все эти фельдмаршалы, генералы, и Сталины, все помирали, и Союз распался. И они теперь праздную победу. Какую победу? Уже нет той страны, нет тех людей, нет, кто победил. Просто нет. Даже условной победы. Вот. Все, поэтому обречено. Вот нарушение власти. Пошли не тем путем. Не тем путем. А почему надо было пойти этим путем? Надо было. Но реально посмотрим, возможно было на практике. Путь прекраснейший. Тоже предлагал Невцовский. Но он прекрасен тогда, если все остальные тоже были на уровне Невцовского. Но мы же понимаем, что это невозможно. Невозможно, чтобы все люди были на уровне Невцовского или выше. Потому что так надо верить, чтобы не изготавливать пушек, тем более колокола на пушках, скажем, а чтобы Бог защищал, посылая ангельские силы. То, что это возможно, Господь сам говорит Петру. Или ты думаешь, я не могу умолить Отца, и он пошлет мне больше, чем 12 миллионов ангелов? А мы читаем 90-й псалом, там что написано? Живущий в крови Бога Небесного. Да? Яко Адресом записан, извините, во всех путях. Когда был на псалом написан? Еще никакого православия не было, только сейчас у него. А вот понимание уже было. Ну так прости меня, чтобы вот сбылось вот это, что ангелы будут хранить во всех путях твоих, что должно быть первое? Надо жить в крови Бога Небесного. Надо жить там. Своим духом быть там. Тогда Бог есть, пусть свои духи сюда посылает. Поэтому это прекраснейшее, что только может быть. Но насколько оно прекрасно, настолько оно на земле неосуществимо ввиду качества людей. Здесь большинство погибающих. Как сказал Езра, спасется, Бог сказал Езре, капля от волны. Одна ягода от виноградника. А как же может что-то ягодное? Да? Поэтому все пошло так, как пошло. Поэтому мир пошел таким. Поэтому прославили в загоне. А если прославили в загоне, то христианство, католицизм, это ложное христианство, оно не может вытянуть. Они сохранили вот эту как раз оболочку христианства, да, сохранили все, вот уважение, там все, к ним все едут, папе, но духовности содержания там нет. Протестанты, это, они протестуют против этого, но еще дальше ушли. И поэтому серьезно там ничего нету. Да. Вот. Спасения там нет, в всяком случае. А христианство без спасения, зачем? Получается, да? Чем они дальше спасения, тем они в миру более значимы. Да? А как ты начинаешь заниматься спасением, ты сразу становишься второстепенным, маргинальным, маленьким, слабеньким, там, и так, ну, тетя тебя еще. А вот так, чтобы Господь с тобой был и хранил, да, такого на земле еще не удалось осуществить. Ни Израиль древний не смог это сделать, устоять в этом, да, все ему все. Отказался сначала от богоправления, царя попросил, как у всех, ну и пошел, как у всех. Закончил разделением, враждой, ну, то, что мы видим сейчас Украина с Россией, воюют уже, так сказать, православные с двух сторон, там люди, да, воюют с друг другом. А что, нормально. И те призывают Христа, вперед убивать это, и эти призывают Христа, и идут убивают. И те с крестами, и те с крестами, и те же. А мы делаем суздальцы с Владимиром, да, новороссами, да. Что, новое что-то? Вот, пожалуйста. Каждый день, вот православные не будут воевать за другу. А что ж, какой стать? И румыны, и болгары будут нас воевали, да кто-то понимает вас, православных. Всегда воюют. И казаки воевали, запорожские соседи с Московией. Все было. Поэтому мы живем уже в этой данности. Мы ничего не можем исправить. Вот мы уже как бы на последней волне, уже все. Мы как бы вышли из этой всей этой, вот этой исторической пены и никуда не можем делать. То есть это уже все вот просто надо правильно это оценить. Вот. И поэтому строить жизнь на других началах. То есть не ставить невыполнимые задачи. Не ставить никому задачи. Но выполнить все крепко и свято верить Богу, что Он управляет нашей жизнью. И каждого из нас, и нашей маленькой церкви. Все от Него зависит. Если мы мобилизуем вот это понимание, оно станет общим для всех членов нашей церкви, если мы конвертируем это в напряжение духа и силу молитвы, и такое единомысленное, то, несмотря на малочисленность и ничтожность, как худость, как худой мир избрал Бог, мы постоянно значащие. Своим значащим другим, да? Силой Бога. То есть мы должны быть проводниками силы Бога, а не силы государства, силы там коалиции какой-то, каких-то денег, каких-то там других земных вот этих всех преимуществ. Да? Вот это будет удивительно, когда люди, не имеющие ни средств, ни каких-то там покровителей в властях, да, никаких связей, ни знакомств, ничего вообще, ни СМИ, ничего не имеют. Что обычно, чем манипулируют, да? И тем не менее они живут, выживают, Бог с ними, а они с Богом. И они могут делать такие вещи, которые остальные и даже приблизиться не могут. Вот это наша такая задача, наша социальная, скажем так, наша церковь как социума. А задача каждого, конечно же, достичь спасения.